Voice of Professional Migration – это ваш подкаст на русском языке об эмиграции в Канаду. Этот проект подготовлен для вас профессионалами в сфере канадской миграции. Следите за новыми выпусками на www.immigrationvoice.ca и поделитесь информацией о нас с вашими друзьями.
Добрый день, дорогие слушатели подкаста Voice of Professional Immigration. Ваш подкаст, освещающий вопросы иммиграции в Канаду и всего, что с этим связано. С вами Валентина Скай. Дорогие слушатели, нередко покидая нашу родину и обустроившись в Канаде, мы задаемся вопросом, а как же воссоединиться со своими родными? Хочется, чтобы они находились не на другом континенте, а в одном городе в пределах досягаемости. Хочется делиться с ними радостями и горестями, помогать и поддерживать, принимать их заботу и любовь. Канада предусмотрела эту возможность, и сегодня вы узнаете, кто из ваших родственников и как может эмигрировать в Канаду. У нас в гостях Ольга Кунина, иммиграционный консультант, проживающий в Калгари и работающий в сфере иммиграции с 2018 года. Итак, Оля, добрый день. Расскажи, пожалуйста, что такое спонсорство?
Добрый день, Валя, добрый день, дорогие слушатели. Да, мы сегодня будем говорить про спонсорство. Спонсорство – это процесс, если вы гражданин или у вас есть постоянный вид на жительство в Канаде, можете спонсировать определенных родственников в Канаду.
Оля, расскажи поподробнее, каких родственников можно спонсировать в Канаду и кто именно подпадает под эту программу иммиграции?
В большинстве случаев спонсировать можно супруга, либо супругу несовершеннолетних детей, а также родителей и бабушек с дедушками. Для каждой категории есть свои требования, и часто мне задают вопросы по поводу того, можно ли спонсировать там, брата, сестру или каких-то других родственников. Вот, к сожалению, в большинстве случаев таких категорий родственников спонсировать нельзя. Есть возможность спонсировать любого родственника только тому человеку, кто одинок в Канаде, то есть у кого нет вообще никакой семьи, жены, детей или других родственников, ну и, соответственно, кто также имеет статус постоянного вида на жительство или гражданства Канады. Также у такого человека не должно быть родственников за границей, кого он может спонсировать по обычному спонсорству, там, супруга, вот, родители, бабушки с дедушками. Вот только в таком ограниченном случае вот можно спонсировать любого родственника, кого он захочет. А так, в целом, как я сказала в самом начале, основные категории – это супруги, дети несовершеннолетние, родители, бабушки с дедушками.
Замечательно. А давай сегодня мы поговорим подробнее именно о спонсорстве супругов. Действительно ли это долгий и непростой процесс, как о нем рассказывают люди из опыта?
На самом деле, средний срок рассмотрения, в среднем, да, это один год. Официальные сроки рассмотрения, конечно, нужно всегда проверять на официальном сайте. А в связи с коронавирусом были некоторые задержки, но сейчас процессы восстанавливаются, сроки и дела, на мой взгляд, двигаются, поэтому в любом случае, если вы будете слушать спустя какое-то время, проверяйте на официальном сайте официальные сроки. Относительно того, много ли собирать документов и не просто ли это, на самом деле любая аппликация на PR, то есть на постоянный вид на жительство, нужно собирать какие-то документы, заполнять формы. А так как на спонсорство аппликации подаются они в бумажном виде, и нужно распечатывать физические сами формы, все сопроводительные документы, все это красиво собрать. Вот я, например, всегда лично делаю нумерацию, оглавление содержимого, то и важно вот не пропустить ничего. Здесь нужна внимательность. Поэтому, да, конечно, заявки на спонсорство подать не так удобно, как, например, аппликации, подаваемые онлайн.
Замечательно. Скажи, пожалуйста, спонсировать супруга или супругу можно только будучи с ними в официальных отношениях, то есть в зарегистрированном браке? Или же, если, скажем, партнеры проживали без оформления официально отношений?
Да, конечно, спонсировать можно и так называемую супругу в гражданском браке, то есть Канада признает гражданский брак, или по-английски это common law partner. Можно спонсировать любую категорию, либо официального супругу, конечно, тут проще доказать, да, что этот человек является членом вашей семьи. Для спонсорства, например, гражданского супруга нужно обязательно доказать, что вы совместно проживаете не менее одного года.
То есть это самый главный, наверное, пункт – доказать, что вы состоите в отношениях, то ли официально оформленных, то ли в гражданском браке с человеком, которого вы собираетесь спонсировать, правильно?
Правильно, конечно, потому что аппликация на спонсорство подразумевает, что вы спонсируете родственника, которого вы можете спонсировать, а это супруга, то есть вы должны доказать, что это ваша супруга, либо гражданская, либо настоящая. Да? Настоящая – это просто, получается, свидетельство о браке проще, а гражданская супруга, супруга, нужно доказать факт совместного проживания именно в течение одного года.
Угу, ясно. А скажи, какие основные требования предъявляются к спонсору?
Начнем с того, что спонсор должен, во-первых, являться гражданином, либо иметь постоянный вид на жительство в Канаде, да, permanent resident статус. Дальше, если спонсор сам эмигрировал в Канаду через спонсорство, то он не может спонсировать супруга или супругу. Например, если его самого таким образом спонсировали в течение последних 5 лет. Следующее требование – это быть старше, естественно, 18 лет. Если спонсор имеет только постоянный вид на жительство в Канаде, то он должен обязательно находиться и жить в Канаде на момент спонсорства и не может жить вне Канады. Спонсор, кто является канадским гражданином, в принципе, может спонсировать свою вторую половинку, не проживая в Канаде. Такие разные требования для, по статусу именно спонсора. Также спонсор должен иметь возможность финансово поддерживать своего супруга или супруга. Нет четкого требования к его доходу, но нужно показать, что у спонсора есть именно финансовая стабильность, либо накопление, либо постоянная работа, что он сможет финансово поддерживать тех людей, кого он спонсирует. Дальше спонсор не может находиться в заключении, в тюрьме, если у него идут какие-то уголовные преследования по определенным статьям, не по всем, но по определенным статьям. Если он находится на этапе банкротства или получает социальные пособия, опять не все социальные пособия препятствуют к спонсорству, но здесь надо смотреть внимательно, какие пособия получает человек. Вот это все может дисквалифицировать его как спонсора.
То есть если суммировать, человек, который хотел бы спонсировать супругу или супруга, должен, во-первых, обладать статусом в Канаде, то есть это либо гражданин Канады, являться гражданином Канады, либо иметь постоянный вид на жительство в Канаде, обладать определенным финансовым статусом, находиться на территории Канады, если он имеет постоянный вид на жительство, либо он может находиться за пределами Канады, спонсируя супругу или супруга, если является гражданином Канады, не иметь судимости.
Может иметь судимость, да, но по определенным статьям только.
Ясно, да. И в дополнение человек, спонсирующий, не должен проходить процедуру банкротства и не находиться на каких-то, не всех, но каких-то пособиях по выплате от государства. То есть если суммировать, это все верно?
Да, если суммировать, кратко, да. Опять-таки пособие, например, часто получают по безработице. Пособие, вот как сейчас СЕРП, да, в коронавирусном платье, там очень многие получали это пособие. Это тоже не препятствие для спонсирования. То есть здесь тоже надо смотреть внимательно. Говорю, не все пособия. Но если у человека получают какие-то пособия, всегда лучше уточнить, или сказать консультанту своему, чтобы он оценил его на то, может ли он спонсировать.
Да, и, конечно, самое главное, человек, который спонсирует, должен как минимум быть в возрасте 18 лет.
Ну, да.
Потому что это дело очень ответственное. Замечательно. Скажи, Оля, а какие требования к спонсируемому человеку предъявляются? То есть это того, кого спонсируют?
Да, то есть это основной аппликант или того, кого спонсируют. Он должен являться членом семьи спонсора. То есть, как мы уже обсудили, должны быть предоставлены доказательства зарегистрированного или гражданского брака. Также спонсируемый человек не может уже иметь судимости, мешающих иммиграции. Для этого предоставляется справка о несудимости из тех стран, где проживал основной заявитель. Далее основной аппликант, его дети, если имеется, должны пройти медицину. При спонсировании вот именно супруги супруга, а также детей, если у них есть какие-то даже серьезные заболевания со здоровьем, это не влияет на иммиграцию. Ограничения по медицине – это наличие болезней, опасных для жителей Канады.
То есть, если уточнить, люди, которые проходят сами иммиграцию, например, как квалифицированный работник, проходя медицину, там есть строгие правила, по которым они могут пройти, либо не пройти. В случае же спонсорства, даже при наличии у людей определенных заболеваний, это не мешает им квалифицироваться на спонсорство. Правильно?
Правильно. Другой порог, потому что, ну, например, если гражданин Канады, ну, полюбил и женился на человеке, у которого нужна какая-то дорогостоящая операция, да, то это не будет являться препятствием для спонсорства. А в случае, да, например, самостоятельной иммиграции, если такой человек хочет самостоятельно иммигрировать, и его лечение будет очень дорогостоящим в Канаде, то тогда он будет признан невъездным в Канаду, и ему не дадут иммиграцию. А именно для спонсорства это немножко другое. Да, только мешает медицине, если какие-то болезни, несящие опасность, угрозу обществу в Канаде в целом, да.
Спасибо за разъяснение. А мы можем немножко поговорить уже подробнее именно о документах? Какие документы нужны для спонсирования супруги или супруга?
Да, есть специальный перечень документов, который можно найти на официальном сайте Канады, где указаны, какие документы нужны примерно для спонсорства. Я предлагаю всегда ориентироваться на этот список, но не воспринимать его как достаточный, так как в некоторых случаях и ситуациях нужно предоставлять больше документов, в других ситуациях документов по списку будет вполне достаточно. Обычно для людей, состоящих в браке больше 2 лет, и у которых есть общие дети, печень подтверждающих документов будет намного меньше. В основном нужно доказать 2 пункта. Это что спонсор имеет право выступать, быть спонсором, то есть что он подходит под требования программы. И второе – предоставить комплект документов, подтверждающих, что отношения настоящие. Опять-таки, дополнительные документы потребуются для той супружеской пары, которая проживает вместе. Нужно будет предоставить доказательства совместного проживания на данный момент. Если пара не проживает вместе на момент подачи, то нужно показать, что они постоянно общаются, как они поддерживают отношения. То есть нужно приложить переписку, если они ездили друг к другу в гости. Для подтверждения финансовой состоятельности спонсора прикладывается обычно это по-английски Notice of Assessment, это декларация о доходах из налоговой. Также можно приложить зарплатные ведомости, ТИФО или выписка о доходе от работодателя. Тоже очень хорошие документы. В комплект документов, подтверждающих, что отношения настоящие, входят такие документы, как письмо от спонсора или спонсируемого. Я всегда говорю, что вы спонсор или основной заявитель написали письмо, описывающих отношения, как они развивались, что происходит в отношениях сейчас, как они познакомились и вообще рассказали о себе побольше.
Извини, Оля, я перебью. Насколько подробно нужно рассказывать о себе побольше?
Тут очень зависит от ситуации. Как спонсорство, не бывает 2 одинаковых аппликаций. Кто-то, как я сказала, у них очень видно, что долгие отношения, у них совместные дети. Тут список будет меньше. У кого только-только познакомились в интернете, ни разу не виделись, нужно, конечно, тогда список дополнять теми документами, что покажет, что отношения настоящие, и описать, соответственно, в письме, как они общаются, как они познакомились, как их отношения развивались, почему они любят друг друга, а что у них общего, как они свое будущее даже видят, можно написать. Ну, то есть здесь я всегда предлагаю написать, я даю так называемый outline, ну, что должно быть в письме, обязательно, да, а уже на это люди сами свою историю рассказывают, И это настоящее живое письмо, на мой взгляд, очень важно для аппликации.
Да, мы остановились на том, точнее, ты остановилась на том, я тебя перебила, что нужно предоставить людям, которые проживают вместе.
Это может быть договор о съеме жилья, совместные банковские счета, копии совместных счетов, например, за оплату интернета, телефона или электричества. Если происходит оплата каких-то других совместных счетов, чтобы было видно, что этот счет приходит на совместный адрес проживания, и желательно, чтобы в счете были указаны обе фамилии, и спонсоры, и спонсируемого. Если пара не живет вместе, то, как я сказала, обязательно нужно прикладывать копии их переписки.
Извини, я тебя перебью. В случае, когда пара проживает вместе, это может быть либо на территории Канады, где, соответственно, спонсор является либо канадским гражданином, либо имеет постоянный вид на жительство, скажем, супруга или супруг не имеет статуса. Либо это может быть ситуация, когда канадский гражданин находится за пределами Канады, скажем, по рабочей визе, и там проживает со своей супругой или супругом.
Да, здесь может быть только два варианта. Либо в Канаде супруга живет или супруг, кого пытаются спонсировать, но желательно, чтобы проживал в Канаде в статусе, в каком-то на визитор статусе, либо на рабочем статусе, если изначально приехал человек по рабочей визе, разные случаи бывают. А если канадский гражданин живет за границей со своей супругой или супругом, то тогда предоставляется, естественно, доказательство из той страны проживания. И тогда еще понадобится канадскому гражданину описать, как они вернутся в Канаду. Это обязательный элемент. То есть им нужно будет показать, что после процесса, окончания процесса спонсорства, они вернутся всей семьей в Канаду.
Спасибо. А если пара не проживает вместе, что нужно прикладывать обязательно?
Если пара вместе не живет, то обязательно нужно прикладывать копии их переписки. Если их за период их отношений были совместные поездки, либо спонсор, либо основной заявитель приезжали друг к другу, то приложить доказательства таких поездок. Это обязательно для тех, кто не проживает вместе.
И доказательствами таких поездок это может быть переписка, фотографии, да? Какие-то видео, может быть, записи.
Фотографии это в другом отделе. Да, в другом отделе фотографии обязательно. В этом отделе либо доказательства совместных поездок – это обычно штамп в паспортах, билеты, посадочные талоны, переписка – это скриншоты либо с WhatsApp, Viber, я не знаю, любой мессенджер, Facebook, где пара общается, оттуда прикладывают скриншоты. И еще один момент – обязательно нужно переводить все документы, в том числе и переписку. Если переписка на русском, то вы должны будете ее перевести.
Этот перевод должен быть официально заверен кем-то?
Официально, да, переводчиком обязательно должен быть сделан переводчиком. Здесь очень, как видите, если такая ситуация, то такие документы нужны. Если у вас немножко другая ситуация, список может меняться, поэтому официальный, как я сказала в начале, список перечень всех документов есть на официальном сайте. Обращайтесь обязательно к этому перечню. То, что я сейчас рассказываю, это информативного характера несет, но может к вашей ситуации немножко перечень меняться.
Конечно, хочу напомнить еще раз нашим слушателям, что если вы все-таки серьезно хотели бы спонсировать и вам необходима консультация, вы сможете обратиться к Ольге, ее координаты будут размещены в конце, внизу под нашим подкастом, будет там указан телефон и email. Пожалуйста, не стесняйтесь, пишите или звоните Ольге для прояснения всех остальных вопросов. Оля, ты рассказала вкратце, какие документы необходимы для пар, которые проживают вместе, а также для супругов, которые не проживают вместе. Скажи, есть ли еще какие-то дополнительные документы, которые необходимо предоставить для всех?
Да, конечно. Списочек еще у нас большой. нужно предоставить, например, если была, вот мы говорили про фотографии, да, если была свадьба, то нужно приложить фотографии со свадьбы. Но не только со свадьбы, нужно фотографии приложить из разных мест, с разными людьми, показывающие динамику ваших отношений. Дополнительно для подтверждения отношений желательно приложить письма от друзей, посты в соцсетях с отметками друг друга или совместными фотографиями, важные документы, такие как страховка жизни либо страховка с работы, где спонсируемый человек прописан как получатель денег по страховому случаю, доказательства финансовой поддержки либо доказательства совместных расходов, в зависимости от того, как в семье построены финансы. И, как я сказала, ко всем вышеперечисленным документам можно всегда приложить и дополнительные документы, но не стоит увлекаться, не стоит прикладывать 100 фотографий, например. Да? Всегда есть лимит по количеству фотографий. Также с перепиской, есть лимит по страницам переписки. Уважайте запросы правительства по максимальному количеству тех или иных документов. И еще по документам обязательно проверяйте, есть ли специальные формы или документы для подачи по вашей стране, так как для ряда стран есть свои нюансы. Например, для граждан России нужно прикладывать копию трудовой книжки.
И как ты уже сказала, просто хочу напомнить нашим слушателям, что если вы предоставляете документы на родном языке, и он не является английским, то все документы необходимо перевести на либо английский, либо французский язык.
Верно. Не забудьте про переводы.
Да, спасибо, Оля. А теперь я хотела бы спросить относительно рабочей визы. Как обстоят дела с рабочей визой, Оля? Например, если основной заявитель находится в Канаде во время рассмотрения заявки, может ли он или она подавать на рабочую визу?
Да, может. Если кратко, то для спонсирования супруги и супруга есть два стрима. Так сказать, подача изнутри Канады или снаружи Канады. Если основной заявитель находится в Канаде, то у него есть два выбора. И у него есть выбор подавать либо заявку как из Канады или как за ее пределами. Это просто технические термины, название стримов. Документы в обоих случаях сначала отправляются в Канаду на рассмотрение. Просто в разные офисы. И вот если человек выбрал стрим подачи как изнутри Канады, и он находится в Канаде, то он может податься и на открытую рабочую визу.
А если он выбрал стрим подать документы как за пределами Канады, что в этом случае? Имеет ли он право подать заявку на рабочую визу?
Нет, не имеет, потому что стрим для подачи на спонсорство снаружи Канады не предполагает подачу на открытую рабочую визу как часть процесса спонсорства. В этом заключается преимущество подачи спонсорства как изнутри Канады. Это самый, наверное, большой плюс. Это то, что можно податься на открытую рабочую визу.
Это такой важный, мне кажется, аспект. Очень нужно учитывать людям, которые находятся в Канаде. У них есть два этих варианта. И зависит от того, какую цель они преследуют, и получить рабочую визу или нет, нужно учитывать этот аспект.
Да, потому что есть преимущество подачи внутри Канады, но есть и минусы. Минус – то, что человек, подавшись на аппликацию на спонсор как изнутри Канады, в случае отказа не имеет права на апелляцию. Он может подать только в федеральный суд свою жалобу. Других способов у него не будет апелляции.
Как интересно. Это, да, очень важный момент. Оль, подскажи, пожалуйста, а средний срок рассмотрения аппликации, когда человек подает изнутри Канады, сколько длится?
Если мы говорим именно про рабочую визу, это в среднем 4 месяца. Сроки, опять-таки, могут меняться. Если про сам срок рассмотрения всей аппликации на спонсорство, это в районе года занимает.
Угу. Ясно. А давай немножко поговорим насчет ответственности. Когда человек имеет желание спонсировать супруга или супругу, несет ли он какую-либо ответственность перед государством Канады?
Да, конечно. Сам аппликация при подаче на спонсорство. Спонсор берет на себя обязательства по обеспечению спонсируемого человека. Это ответственность, если мы говорим про супругов, длится 3 года с момента получения вида на постоянное место жительства основного аппликанта, заявителя, то есть с момента, как он заехал в Канаду. И это обязательство не снимается, даже если пара решила по каким-то причинам развестись. И после того, как уже аппликацию одобрили, спонсируемый человек уже находится в Канаде, 3 года они никуда не убираются. Вот спонсор несет ответственность.
То есть, другими словами, даже если пара решила по какой-то причине развестись, спонсор несет финансовую ответственность за спонсируемого. А как это проявляется?
Да, как это проявляется? Если того человека, кого спонсировали, обратиться за социальной помощью к государству, то государство ему поможет, но затем попросит спонсора возместить эти расходы. То есть это не означает, что если супруги развелись, то теперь спонсор должен платить какую-то определенную сумму денег. Это уже может быть по семейному законодательству, он обязан что-то платить, а не по иммиграционному. По иммиграционному именно его ответственность то, что если супруг бывший или супруга обратится за социальной помощью.
Да, мне кажется, очень важный момент, который нужно учитывать. Оля, а если в семье есть дети, каким-то образом меняется срок этой финансовой ответственности или вступают в силу какие-то другие условия?
Да, сроки совсем другие. При спонсировании детей применяются другие сроки. Многие зависят от возраста детей. Это либо до наступления детьми 22 лет, либо 10 лет после получения ими вида на постоянное место жительства.
Понятно. Спасибо большое, Оля. Очень интересная тема. Ну и второй важный, на мой взгляд, вопрос – это аспект финансовая ответственность за спонсируемого. Конечно, нужно все внимательно взвешивать. Я так понимаю, что наш подкаст подходит к завершению. Этот выпуск был посвящен спонсорству как пути иммиграции. Спасибо большое, Оля, что согласилась поучаствовать в нем.
Спасибо, Валя, спасибо, слушатели, что слушаете нас и задаете свои вопросы.
Дорогие слушатели, мы прощаемся с вами, но только до следующего подкаста. Напоминаем, что вы можете задавать Оле вопросы, связавшись с ней напрямую по указанному ниже email или писать нам на info@immigrationvoice.ca. С вами были Ольга Кунина и Валентина Скай с подкастом Voice of Professional Immigration. Всего доброго и оставайтесь с нами. До новых встреч!
Данный подкаст сделан лишь для предоставления общей информации. Иммиграционные программы, заявки и возможные пути решения миграционных вопросов упомянуты лишь для ознакомления и не являются юридическим советом или рекомендацией к действию. Так как мы не знаем вашей конкретной ситуации, мы не можем нести ответственность за ваши действия после прослушивания подкаста. Юристы и консультанты, которые являются участниками подкастов, не становятся автоматически вашими иммиграционными представителями и не несут ответственность за ваши миграционные дела. Пожалуйста, обращайтесь к иммиграционным специалистам, если вы хотите получить персональный миграционный совет и понять, как именно действовать в вашей ситуации. Спасибо за ваше время и не забывайте задавать нам вопросы.